Ян Бенц. Канал грез. Глава 7. Трофеи. Вот она и встретилась лицом к лицу со своими страхами. Все давно шло к этому. Оно надвигалось, как отдаленные штормы. Вот наступило, она оказалась безвольной и слабой. Бестолково запуталась перед лицом ужаса, который она вновь и вновь старалась перебороть и с которым никак не могла сладить. Однажды в школе в кабинете физики она пыталась соединить вместе два сильных магнита — северный полюс с северным и южный с южным. Она потела и скрипела зубами, упиралась локтями в парту и наблюдала, как ее напряженные, дрожащие руки сжимали большие подковообразные куски металла, пытаясь не дать ему вернуться, уйти в сторону, вывернуться из ее пальцев. Чувствуя, как слабеет, она вложила в последний рывок все свои силы и закричала, как выкрикивала, когда во время занятий кендо собирала для удара всю силу в нужную точку. Магниты скользнули один вдоль другого, вывернувшись из ее рук, словно живые, и щелчком один из южных полюсов соединился с северным, так что в руках у нее оказался сплошной S-образный кусок металла. Ей потребовалось произвести над собой еще больше усилий, чтобы не швырнуть магниты на пол или просто не брякнуть ими о парту. Но она спокойно положила куски металла на место и немного склонила голову, как бы салютуя победе своего противника. То же самое происходило и с ее страхом. Она пыталась вызвать его на борьбу, пригвоздить его, побороть, но он всегда уворачивался, ускользал даже тогда, когда она пыталась ухватить его и вновь затаивался под оболочкой обыденной жизни. И вот сейчас она стоит в аэропорту Нарита, ожидая вместе с остальными музыкантами оркестра NHK посадки на JAL-ский Boeing 747, отправляющийся в Лос-Анджелес. Вместе со всеми она сидела в зале ожидания, нервно болтала, пила чай, посматривала вверх на часы, то и дело сверяясь со своими наручными, поглаживала новую кожаную сумку, которую купила специально для этой поездки, стараясь успокоить холодные спазмы желудка. Все вокруг знали, что она никогда раньше не летала, что она боится. Они старались отвлечь ее шутками, но она не могла заставить себя не думать о самолете. Хрупкая труба алюминиевого корпуса, воющие двигатели, извергающие огонь, прогибающиеся под тяжестью топлива крылья, шасси, которые именно этот момент, моментальная картинка, запечатлевшая, как колеса отрываются от земли, и самолет, задрав нос вверх, поднимается в небо, окончательно доконала ее. Это была мертвая точка, на которой остановились ее мысли. Она видела этот момент по телевидению и в кино много раз. Она понимала, что в этом плавном движении есть своя грация. Она готова была восхищаться авиаконструкторами и мастерством пилота. Ей было известно, что этот маневр ежечасно проделывается во всем мире тысячи раз. Но сама мысль о том, чтобы очутиться внутри этой немыслимо сложной конструкции в тот миг, когда она поднимается в воздух, все равно наполняла Хисако таким ужасом, от которого у нее начинали ныть кости. Остальные пытались отвлечь ее разговорами. Один из молодых музыкантов оркестра сказал, что он тоже сначала очень боялся летать, но потом посмотрел статистику. «Разве ты не знаешь, — сказал он, — что вероятность погибнуть в автомобильной катастрофе гораздо больше, чем разбиться на самолете?» «Но не тогда, когда ты летишь в самолете!» — хотелось закричать ей в ответ. Тидзу и Яйой, ее соквартирницы, тоже из струнной группы, стали вспоминать о предыдущей поездке в Штаты, когда они были еще студентками. Какая это бескрайняя страна и какая живописная. Йосемитский, Мохавский, Редвудский национальные парки. Один штат, как целая держава, необходимая и неминуемая. Такое нельзя пропустить, не говоря уже о скалистых горах и Большом каньоне. Огромные плодородные равнины с пшеничными полями от горизонта до горизонта. Целый океан колосьев. Осенние краски Новой Англии, головокружительные вертикали Манхэттена. Такое нельзя пропустить. Невозможно. Она не должна пропустить это. Стрелки часов толкали время вперед, словно два тончайших крыла. И вот время пришло. Сжимая свою новую сумку, она вместе со всеми встала. Они направились к туннелю. Она приподняла сумку и крепко обняла, как младенца. Сумка пахла сладко, роскошно и успокаивающе. На поле, залитом солнечными лучами, она увидела самолет. Огромный, надежный, словно корабль причала. Пристыкованный к терминалу двумя трапами у носа и хвоста со свисающими под брюхом шлангами от крыльев бензовозом. Сбоку вплотную стояла грузовая тележка. Ее X-образные подпорки возвышались над ходовой частью, достигая открытых дверцев фюзеляжа. Два человека в ярко-красных комбинезонах с эмблемой Джей Эй Эллевского общепита закатывали в лайнер стеллажи с обедами в пластиковых упаковках. Приземистый плоский буксировщик замер под самым носом Боинга, мертвой хваткой облапив стойку переднего шасси. Множество других машин сновало возле неподвижной громады лайнера, будто хлопотливые слуги и оруженосцы царственного воина, снаряжающие своего величавого господина для единоборства с воздушным океаном. Она шла, направляясь к туннелю. Ей казалось, что ее ногами управляет кто-то другой. Кожаная сумка запахла смертью животного. Она пожалела, что не взяла с собой таблетки, которые ей прописал доктор. Пожалела, что не напилась до потери пульса. Пожалела, что не сказала вовремя о том, что не может никуда лететь. Пожалела, что не догадалась вообще отказаться от этой работы. Пожалела, что не сломала ногу, что у нее нет своего приступа аппендицита. Все что угодно, лишь бы не садиться в самолет. Туннель ее добил. Запах горючего, звук работающих моторов, размеренное движение людского потока, стремящегося по наклонному коридору без окон к последнему повороту, за которым его поджидает самолет. Устремив туда неподвижный взгляд, она остановилась, пропуская мимо себя движущуюся толпу. Шедшие впереди Тицу и Яйой тоже остановились. Они ей что-то говорили, но она не разбирала слов. Они взяли ее под руки и отвели в сторонку. И вот она вся в холодном поту стоит у стены коридора, трясясь в ознобе, вдыхая запах горючего, слушая усиливающийся рев двигателей и чувствуя, как наклонный пол выносит ее к заполняющемуся людьми лайнеру, не может уже не думать, не осознать до конца, что все это происходит с ней в действительности. Так хорошо! Все шло так хорошо! Она вполне прижилась в оркестре, завела друзей, наслаждалась концертами, если не считать самого первого концерта, не волновалась. Записи бывали скучными, но в такие моменты можно было переключиться на что-нибудь отвлеченное. Никто не ожидает от тебя вдохновенной игры на 30-м повторе. У нее появились деньги и новая виолончель. Ее мать гордилась ею. Ее жизнь казалась надежно устроенной, а будущее представлялось интересным и радостным. И она все время спрашивала себя о том, что же тут может дать осечку, поскольку привыкла, что в жизни всегда одно уравновешивается другим. И вот оно так и случилось. Ирония судьбы заключалась в том, что беда, восстанавливающая нарушенное равновесие, пришла изнутри, где Хисако была особенно уязвима. Ей никогда не приходилось выдумывать себе ложные оправдания или питать призрачные надежды, или вырабатывать искусственные подпорки для своего самолюбия, как делают многие, чтобы худо-бедно справиться с жизненными трудностями. Она жила с чувством уверенности, которого не было у других. Ее внутреннее «я» было в безопасности. Защита требовалась от внешних угроз, против которых нужно было заранее вооружиться. И вот теперь она была наказана за свою самоуверенность. Ее все-таки затащили в самолет. Господин Яно, менеджер предстоящих гастролей, и господин Акамото, руководитель оркестра, подошли к ней, уговорили и заботливо провели ее по резиновому спуску, окруженному гофрированными стенами из белого металла, к открытой дверце самолета, где их уже встречали стюардессы. И впереди открылся просторный салон с множеством призывно манящих кресел, и толстая дверь встала на свое место, изогнутая плита на выпуклой шкуре фюзеляжа. Ее трясло. Ее провели внутрь. Ей хотелось завизжать. Вместо этого она застонала, присела на корточки и скрючилась, обнимая свою сумку, как будто хотела вжаться в нее, укрыться там с головой. Она рыдала, обхватив голову ладонями и уткнувшись лицом в свои скрещенные руки. Нельзя же вести себя так глупо. Надо быть благоразумной. Подумать о других членах оркестра. Что скажет твоя мать? Виолончель уже погружена в самолет. 300 пассажиров вынуждены ждать из-за тебя. Целый самолет. А как же Америка? Вспомни об Америке. Столько огромных городов. Тысячи людей. Все тебя ждут. За твой билет уже заплачено. Все твои билеты оплачены вперед. В отелях забронированы номера. Напечатаны программки. Разве можно быть такой эгоисткой? Думать только о себе. Все это она и без того знала. Эти доводы давно убедили ее, ведь уговоры начались за несколько месяцев до этого дня, сразу же, как только было объявлено о предстоящих гастролях, так чтобы уж в решительный момент у нее не хватило духу отказаться и не поехать. Конечно, это было бы ужасно низко и непорядочно по отношению ко всем остальным музыкантам оркестра. Это значило бы поступить страшно неуважительно и непростительно эгоистично. Ты уже взрослый человек, и просто есть слово «надо». Страхи надо преодолевать. Все надеялись на тебя. Ожидали, что ты будешь вести себя так же, как все, как любой нормальный человек. Ничего особенного от тебя не требуется. Все это она знала, но не могла ничего с собой поделать. Все это ничего не значило. Набор словесных символов чуждого языка, не отражавший ничего, что относилось бы к миру ее страха. Покрытый каракулями листок, приложенный к звенящей струне ее физического страха. Ее пытались поднять с пола, но она, испугавшись, что ее хотят силой затащить в кресло и пристегнуть там ремнями, намертво соединить с пустотелым аппаратом, провонявшим авиационным керосином и подогретой едой, разразилась громким плачем и, выпустив из рук сумку, стала цепляться за тех, кто попался под руку, умоляя их. «Пожалуйста, не надо!» «Ты же всех подведешь!» «Пожалуйста, не надо!»
«Ты ведешь себя как ребенок!»
«Извините, простите, я не могу!»
«Избалованный ребенок! Избалованный иностранный ребенок!»
«Пожалуйста, не заставляйте меня!»
«Баловень Гайдзин, устраивающий скандал из-за того, что ему не дали конфетку!»
«Пожалуйста, не надо!»
«Ты опозоришь себя навеки!»
«Пожалуйста, прошу вас!»
В конце концов, ее вывели под руки из лайнера. Провели вверх по наклонному коридору в посадочный зал, затем в зал ожидания. Женщина из наземной службы успокаивала ее. Вылет самолета задержали на полчаса. Она не покидала зал ожидания, пока он не взлетел. В такси по дороге в маленькую квартирку, которую она делила с Яю и Кидзу, ее обуревали смешанные чувства облегчения и вины. Все было позади. Кошмар окончился. Но какой же ценой? Как она опозорилась и как опозорила остальных музыкантов? Ее уволят. Надо самой подать заявление об уходе. И подам. Разве сможет она после этого посмотреть в глаза своим товарищам по оркестру? Нет, подумала Хисако. Не смогу. Той же ночью она уехала домой, отправилась на станцию и поехала на Хоккайдо с той же сумкой, которую купила для поездки в Америку и которую сначала чуть было не оставила в самолете, а потом в зале ожидания. С прекрасной сумкой из мягкой перчаточной кожи, где так и остался лежать девственно чистый паспорт и американский путеводитель. Так она и сидела, несчастная, с красными глазами, в поезде, который несся на север. Ее друзья, ее коллеги сейчас где-то над Тихим океаном, думала она, пересекают часовой пояс навстречу солнцу, выигрывая лишний день, в то время как она разрушила свою карьеру. Она взглянула на сверкающую бежевую кожу сумки и заметила круглые темные пятнышки, испортившие шелковистую поверхность. Она попробовала вытереть их, но не смогла и поняла с очередным всплеском самоунижения, что эти точки сделала она сама. Это следы ее слез. Иена Бэнкса, канал «Грёз». Глава 10. Диспашер. Диспашер – специалист по оценке убытков по общей аварии в американском морском праве. Свет залил помещение. Она метнулась налево за другой верстак. Но было поздно.
Она знала, что опоздала. Было слишком светло, ее не могли не заметить. Она ожидала, что вошедший закричит на нее, но крика не последовало. Послышался как будто смешок. Затем шорох, словно кто-то шарил рукой по железной переборке. Там что-то брякнуло. Вошедший заговорил по-испански, но она не могла разобрать слов. Она осторожно выглянула над верстаком. Разорванная белая петля пластиковой веревки, которой она была привязана к верстаку, лежала рядом с ножкой. Ситуация была достаточно очевидной, но боевик на нее не отреагировал. Продолжая шарить по обшивке около двери, он выругался, ищет и никак не может найти выключатель. Она догадалась, что ее глаза за прошедшие часы привыкли к темноте, а его зрение все еще настроено на яркий свет люминесцентных ламп, которые горели в коридоре и остальных помещениях судна. Она огляделась в поисках какого-нибудь оружия, но ни на верстаке, за которым пряталась, и нигде поблизости не видно было ничего подходящего. Пригодился бы гаечный ключ, большая отвертка, обрезок металлического угольника. Здесь должны лежать десятки вещей, которыми она могла бы воспользоваться, но она не видела ни одной. В отчаянии она всматривалась по сторонам в темноту, а боевик меж тем сказал что-то еще и шагнул от порога в середину мастерской. Она еще раз приподняла голову в надежде, что все-таки увидит на верстаке что-то, чего не заметила раньше. Вошедший курил. Она видела, как мерцающий красный кончик сигареты переместился изо рта в руку. «Сеньорита!» Вдруг сзади она краем глаза углядела что-то длинное, тонкое и блестящее. Штабель железных прутьев. Она потянулась туда и схватила, что попадется. Боевик в это время наткнулся в полумраке на какое-то препятствие и выругался. Ощущение было, точно она держит руку скелета. Две тонкие трубки, одна близко к другой, холодные, как кость, не дать не взять локтевая и лучевая кости. Проведя по ним ладонью, она почувствовала на конце утолщение, напоминающее холодный медный сустав. Только тогда она сообразила, что держит в руках. До ее ушей донесся звук, как будто человек потер сквозь одежду ушибленное место, затем он снова позвал: «Сеньорита!» Впереди него плясал разгоревшийся ярче красный огонек сигареты. Свет из коридора блеснул на стволе автомата. Проведя рукой по металлическим трубкам, она нащупала два шланга. Шланги, свернутые в бухту, тянулись к баллонам. Баллоны стояли справа, но их заслоняла тень открытой двери. Хисако все еще оставалась за верстаком. Ее пальцы скользнули по трубкам. Она видела, как Крупман пользовался этим устройством, даже Филипп. Нашла краны и отвернула. Струя вырвавшегося газа зашипела, как целый клубок потревоженных змей. На секунду боевик замер в нерешительности, затем повернулся и шагнул в ее сторону. «Эй!» – произнес он. Мерцающий кончик сигареты приближался, покачиваясь, словно занесенный меч. Когда он приблизился настолько, что струя горючего газа, отразившись от него, пахнула в ее сторону, вызывая головокружение, она ринулась вперед, держа перед собой кислородно-ацетиленовый факел. От зажженной сигареты газ вспыхнул, раздался хлопок, и в лицо боевику неожиданно вылетел клубок ярко-желтого пламени. Огонь охватил его волосы, и она увидела лицо боевика с разинутым ртом и зажмуренными глазами в тот миг, когда его брови с шипением вспыхнули и обуглились под голубым пламенем. Его пылающие волосы осветили засунутый под левый погон берет, две пристегнутые к груди гранаты, висящие на правом плече калашников и пояс с маслянисто-черной кобурой на левом боку. Тут он с трескучим, сыплющим искрами костром на голове, ярко осветившим всю мастерскую, вздохнул и хорошенько набрал в грудь воздуха, чтобы закричать. Света от него было столько, что она увидела в каком-то метре от себя висящий на крюке массивный гаечный ключ. Она стремительно шагнула, схватила его со стены и вскинула над головой. Зарождающийся крик не успел прозвучать, боевик не успел сдвинуться с места. Выроненная изо рта сигарета не долетела еще до палубы, когда разинутая пасть разводного ключа погрузилась в его череп, и боевик рухнул на палубу, как будто с размаху бросился на пол. Еще миг над его волосами плясали желтые и голубые язычки пламени, потом с шипением погасли, оставив побуревший обугленный череп. Запахло дымом, она закашлялась и только тут медленно отлепила со рта изоленту. Последний язычок пламени, неторопливо слизывавший кудрявые пряди около левого уха боевика, погас, залитый черной струей крови, текущей оттуда, куда вломилась круглая головка ключа. Она смотрела, подумала, и что же я чувствую? Холод, решила она. Как холодно. Она перевернула ногой безжизненное тело, сдернула с его плеча автомат и проверила, снят ли калашников с предохранителя. Из-за открытой двери не доносилось ни звука. Выждав несколько секунд, она положила на пол автомат и нагнулась, чтобы снять боевика форму. Но не успев дотронуться, остановилась. Выпрямившись, она подняла гаечный ключ и за всей силы ударила лежащего по лбу, и только тогда начала его раздевать. Снимая с него одежду, она тихонько насвистывала марш Суза. Она не собиралась переодеться в боевика. Ей просто опротивила разодранная и испачканная юката. Хотелось снова быть одетой. Оторвав от юкаты несколько сравнительно чистых лоскутков, она кое-как вытерла на себе грязь, а одну узкую ленточку обвязала вокруг головы, чтобы волосы не лезли на глаза. Боевик оказался не намного крупнее ее, и его форма вполне подошла ей по размеру. Он был одним из тех, кто насиловал ее, тот, который кусал ее за ухо. Она пощупала мочку уха. Ухо все еще было распухшим и покрыто запекшейся кровью. В свете, просачивающемся из коридора, она обследовала гранату. Она даже прижала маленький блестящий рычажок и выдернула чеку, рассмотрела ее, затем вставила обратно и щелчком отпустила рычажок. Она попыталась припомнить, сколько времени прошло между тем, как Сукра бросил гранату в круг людей, и тем моментом, когда прогремел взрыв. Чуть больше 5 секунд, решила она. С Калашниковым было проще. Она осмотрела его. Предохранитель, автоматический огонь, полуавтоматический. Вставленный магазин был полон патронов, а на поясе висело 2 запасных. Пистолет оказался кольтом, как у Дендриджа. Предохранитель, простой рычажок, скул выпал. На поясе у боевика висел длинный охотничий нож. Она забрала его тоже. В одном из нагрудных карманов лежали зажигалка и пачка Мальборо. Сигареты она выбросила. Поискала рацию, но рации у него не было. Уже в дверях она вспомнила про часы и вернулась за ними. Маленькие Casio показывали 6:04. Она уставилась на циферблат. Не может быть, чтобы прошло так много времени. Неужели уже следующее утро? Она постучала по индикатору 6:04. Сбоку стояла маленькая буковка «Пи». «Пи-6-0-4». Вечер. День еще не кончился. Невозможно поверить. Она думала, что проспала несколько часов. Тряхнула головой и сунула часы в карман брюк. Свет в коридоре показался ей очень ярким. Но в машинном отделении было еще светлей. Здесь громко гудели машины, пахло маслом и электричеством. И ни одного человека. Она прошла по решетке узкого мостика между главными двигателями к вспомогательному двигателю и гудящему дизель-генератору. Поднимаясь по трапу на главную палубу, она чувствовала себя незащищенной, как открытая мишень, но все обошлось. Вечерний воздух еще хранил дневное тепло. С запада на самом краю неба виднелось единственное пятнышко красного света, а поверху через весь небосвод тянулся покров сплошной тьмы, безлунный и беззвездный. Сгустившийся мрак, чернее ночи. Она решила, что часы не ошиблись, это ее подвело чувство времени. Ощущая, как восточный ветерок овевает ее лицо и руки, она немного постояла, выжидая, когда тучи сомкнутся и закроют последний красный просвет, через который проглядывало солнце, и все вокруг окончательно погрузится во тьму. серии «Игра в классику». Иэн Бэнкс. Канал «Грёз». Глава 10. Диспатчер. На палубе было непривычно темно. Они отключили большинство прожекторов и просто не подумали их включить. Она скользила вдоль надстройки мимо темных иллюминаторов, направляясь к носу. Что делать, она не знала. Она вырядилась солдатом, но до настоящего солдата ей было далеко. Настоящий солдат остался лежать в мастерской, они скоро пойдут его искать, так что лучше, наверное, отказаться от этой затеи, сбросить солдатскую форму, прыгнуть в воду и уплыть. Она хорошо плавает и до берега недалеко. Она подошла к носовому концу надстройки. Сверху струился свет, но это были не топовые прожектора. В темноте свет казался очень ярким, а на самом деле это просто светились окна мостика. Они не позаботились о том, чтобы включить ночное красное освещение, позволяющее различать предметы в окружающей темноте. Может быть, они об этом просто не знали. Держась в тени, она прошла на нос к самому форштевню. В темноте забелели щепки. Она обернулась и посмотрела вверх на окна мостика. Они все были ярко освещены. Внутри никого. Она повернула обратно и нырнула в тень. На четвереньках, преодолевая наклон палубы, она ползла к носовым лебедкам и кладовкам. Оглянулась на мостик, там по-прежнему никого не было. Он выглядел покинутым, пока она не заметила поднявшееся в воздух облачко дыма где-то в середине судна. Затем рядом с первым появилось второе. Она подождала, не появятся ли курильщики, но те так и не показались. Она поползла вперед в центр V-образной оконечности носа и скоро ощутила под собой кучу щепок. Она искала струны, но нашла только штырь. Кроме щепок ничего не осталось. Колки и струны, видимо, выбросили за борт. Она уползла обратно в тень, засунув штырь от виолончели в кобуру рядом с кольтом. Очутившись под покровом надстройки, она встала на ноги. Следовало придумать, как поступить дальше. Она взяла в руки штырь и почувствовала, что ведет себя глупо. Присела на корточки, зажав автомат между ног, и уставилась в темноту, нависшую за носом судна. Над головой роились насекомые, привлеченные светом мостика. Перед глазами стояло, как падает Филипп. В ушах звучал голос Мандамуса, умолкший от пистолетного выстрела. Она снова наблюдала, как разлетается в щепки виолончель. Ощутила, как боевики входят в нее. Почуяла запах собственной горелой плоти, когда об нее тушили сигареты. Она вспомнила горящее небо, взглянула вверх и попыталась представить за тучами звезды. В полосе света, падающей с мостика, густо вились насекомые. Она вошла внутрь судна. В салоне было тихо и пусто. В воздухе стоял запах запекшейся крови и рассеявшегося дыма. Вся нижняя палуба казалась безлюдной. Телевизионная каюта все еще пахла семенем. Она понюхала темный воздух, втянула в себя резкий животный запах. Желудок свело судорогой. Она вышла на лестницу и стала подниматься на мостик. Из полуоткрытой двери капитанской каюты доносился храп. Она приоткрыла дверь пошире, ожидая, что сейчас раздастся скрип или храп прекратится. Ничего не скрипнуло. Храп продолжался. Она бочком протиснулась в дверь, на ходу распахнув ее еще шире, чтобы впустить побольше света. Не каюта, а целые апартаменты. Напротив еще одна дверь, тоже открытая. Подождав немного, пока глаза привыкнут к полумраку, она двинулась дальше, к спальне. Там пахло влагой и шампунем. На кровати, завернувшись в простыню, лежал человек. Его руки были закинуты за голову, лицо обращено к углу переборки под иллюминатором. Сукре. Его грудь была гладкой, почти безволосой. Соски в полумраке казались совсем темными. Она тихо подошла к кровати, нащупывая кобуру на бедре. Она склонилась к нему и поцеловала. Ее волосы коснулись его лица. Он дернулся и проснулся, глаза сверкнули белым. Она немного отстранилась, и он, увидев ее, сначала немного расслабился, но тут же посмотрел выпученными глазами и хотел вскочить. Руки сначала схватились за простыню, прежде чем он успел сунуться под подушку. Но было поздно. Она уже приставила ему к груди штырь от старой виолончели и надавила на него основанием обеих ладоней. Налегла всей тяжестью. Штырь воткнулся между ребер и прошел в сердце. Он пытался ударить ее по лицу, но она уклонилась. Продолжая одной рукой покачивать штырь в его груди, другой она вытащила из-под подушки пистолет. Он издал один только булькающий звук, как будто полоскал горло, и около рта и вокруг дырки в груди начали расползаться два темных пятна. Лунно-белые простыни там, где пролилась его кровь, почернели.
Последний звук, который он издал, когда его грудь опала, удивил ее, но потом она поняла, что этот звук исходил не изо рта, а из раны, проделанной штырем. Одно мгновение ее взгляд задержался на кровавых пузырьках. Она положила пистолет и еще один кольт в карман куртки. На ночном столике лежала карманная рация. Она взяла ее и тоже засунула в карман брюк. Штырь от виолончели оставила как есть. Она ужасно боялась, как бы он вдруг не ожил, поэтому крепко прижала большим пальцем его правый глаз, приставив пистолет ему к уху, и надавила изо всех сил, но ничего не произошло. Она с содроганием отдернула руку, внезапно испугавшись, что глаз лопнет и жидкость потечет по его щеке. Она решила, что Сукра действительно мертв. Бросив свой автомат, взяла его калашников, потому что этот был с прицелом ночного видения. На столике лежал УЗИ. Она прихватила его с глушителем с запасными магазинами. Оружием она нагрузилась до предела и, покидая каюту, вынуждена была идти очень осторожно, чтобы не брякнуть железом. Мостик пропах табачным дымом, но там никого не было. Она почувствовала себя обманутой. Заглянула во все каюты на палубе, даже в ту, где Орик убил первого боевика, но ни в одной из них никого не застала. Она спустилась на следующую палубу. Ничего. Она взглянула сквозь жалюзи выходящего на нос иллюминатора и увидела, что там кто-то стоит. Свет с мостика слабо высветил силуэт человека. Она почесала в затылке, снова вышла в коридор, постояла около трапа, но ни снизу, ни сверху не доносилась ни звука. Она вернулась на главную палубу и вышла на смотровой мостик, расположенный под пузырьком. Человек все еще был там. Казалось, он стоял на носу, на том месте, где все было усеяно щепками от виолончели, и, опершись руками на поручни, высматривал что-то в той стороне, где над водой смутно мерцали отдаленные огни на кодо. Она вытащила из-под погона берет, натянула его на голову, прибрала выбившиеся из-под ленточки от юкаты волосы и спокойно двинулась к стоящему мужчине. Попутно она снова покосилась на мостик, но там по-прежнему было светло и пусто. Он так и не услышал ее шагов, пока она не подошла к нему почти вплотную. Он обернулся, бросил на нее взгляд и снова уставился вдаль, и уж только затем повернулся к ней с озадаченным выражением. Она обрушилась на него в тот момент, когда озадаченность на его лице начала сменяться выражением подозрительности, и он потянулся к своему автомату. Но ее был уже наготове. Он врезался снизу вверх в его подбородок, откинул его голову назад и отбросил его от фальшборта. Он рухнул на палубу, как сломанная кукла. Он не был среди тех, кто насиловал ее, поэтому у нее не хватило духа убить его просто так. Она оттащила его к правому якорному ящику, обезоружила, впихнула в якорный ящик, тихо закрыла люк и завинтила барашек. Таскать на себе столько железа было слишком тяжело, поэтому она выбросила все его оружие и один кольт в воду. Снизу донесся негромкий всплеск. Она, крадучись, снова направилась к главной надстройке судна. Тут-то она нашла остальных. Они играли в карты, собравшись внизу под световым люком неподалеку от надстройки. Из люка поднимался дымок, табак и травка. Она заглянула через край люка и увидела стол. Банки Сан-Мигеля, чей-то толстый косяк, карты и руки игроков. Она давно уже не курила никакой дури. Она лежала, прижавшись плечом к выпуклому краю люка и вспоминала. Затем тихо взяла гранату, щелчком нажала рычажок, вытащила чеку и начала шепотом считать. Один и слон, два и слон, три и слон, четыре и слон, пять и слон. Еще не кончив отсчет, она приподнялась и мысленно, все так же посмеиваясь, уронила гранату в световой люк. Она слышала, как граната стукнула о стол. Слышала несколько удивленных вздохов, но не слышала отскока. И вот под ней содрогнулась палуба. Из отверстия люка вырвалось облако подсвеченного дыма. Крышка отлетела на петлях и разбилась вдребезги. А настил, а звук, оглушительный, как столкновение планет, ударил ей по ушам, словно школьный хулиган. Она полежала, выжидая. В ее ушах опять шумело и звенело, но это был надоедливый внутренний шум. Достав кольт, она приподнялась и заглянула в каюту, но сквозь дым ничего внизу нельзя было рассмотреть. Приподнявшись повыше, она просунула в люк голову и пистолет, потом голову, пистолет и туловище до пояса, осмотрелась и пришла к выводу, что все или мертвы, или очень близки к этому. Подождав, пока дым немножко рассеется, прислушалась, одновременно наблюдая за мостиком и боковыми проходами на верхней палубе по краям надстройки. Затем, повиснув на руках, спрыгнула на стол. От взрыва тот раскололся почти надвое. Полоски разлохмаченного ламината торчали, как непокорные вихры. Пришлось сначала раскачаться, чтобы приземлиться поближе к переборке, где остатки стола еще могли бы выдержать ее вес. Сквозь вонючий дым она полетела вниз. Болтающиеся на ногах слишком просторные сапоги заскрежетали по осколкам гранаты и игральным столам. Один из боевиков пошевелился и застонал. Она хотела воспользоваться ножом, но не смогла себя пересилить, поэтому приставила к его голове пистолет и выстрелила. То же самое проделывала с остальными тремя игроками, хотя только один из них проявлял малейшие признаки жизни. От крови палуба стала липкой. Разлетевшиеся карты приклеились к столу. Как ни странно, но раскуренный косяк остался цел. Даже прожег коричневое пятно на изрешеченном осколками пластиковом сиденье. Она отломила кончик, к которому пристал приварившийся коричневый кусочек пластиковой обшивки, и сделала затяжку. Косяк на вкус был противным. Она бросила его на палубу и придавила каблуком. Он зашипел. Она выскользнула из каюты, удивляясь, что никто не прибежал на шум, и только тут догадалась, что, по-видимому, убиты все. Однако она не решилась в это поверить и обыскала судно сверху донизу. В штурманской рубке она нашла зенитно-ракетные комплексы и заряды пластиковой взрывчатки. Снова взглянула на Сукре, лежащего на черно-белых простынях со штырем, как со стрелой купидона в недвижной груди. Нашла кровавые пятна в каюте, где они недолго были вместе с Ориком, но не нашла там тело боевика, которого убил Орик. Нашла трех мертвых радиооператоров и мертвое радиооборудование. Она попыталась заставить его работать, но не смогла услышать даже радиопомех. Пустые гнезда от предохранителей смеялись над ней. Заглянула опять в телевизионный салон, где ее насиловали, и даже набралась смелости, чтобы зайти в кают-компанию, где все еще лежали разбросанные тела. Однако включить свет не рискнула. Примерилась к крупнокалиберному пулемету. Чтобы поднять его, ей потребовались обе руки. Прикинула на вес ящик с боеприпасами. Пулемет она бросила в коридоре, а сама направилась в механическую мастерскую, где первый убитый боевик залил кровью из своей головы, уставленной верстаками пол. Через час после своего освобождения она снова была на мостике, совершив перед тем поход к носу, где боевик, которого она закрыла в якорном ящике, начал поднимать шум. Освещение мостика она переключила на красный свет еще во время первого посещения. В кроваво-красном мерцании она подошла к пульту управления лебедками и якорным устройством. Разглядывая панель, она постояла, приложив пальчик к губам. Наконец протянула руку и нажала кнопку. Правый якорь с громким всплеском упал в озеро. За ним загремела якорная цепь. Ее звенья поползли сквозь якорный ящик, где сидел боевик. Громыхание якорной цепи заглушило вопли боевика, но, вероятно, это был быстрый конец. Если бы она дождалась рассвета, то, наверное, увидела бы, как он вылетает из якорного клюза облаком алых брызг. От одной мысли, что его кровь разольется по поверхности озера, ее передернуло. Громыхание якорной цепи прокатилось по всему судну. Палуба под ногами отозвалась на него дрожью. Освобожденная от тормозов цепь разматывалась под действием собственного веса. Когда она остановилась, послышался глухой удар. Но Хисако не могла сказать, ушла ли вся цепь в воду или ее что-то задержало. Она рассеянно потерла грудь, слегка поморщилась, нечаянно дотронувшись до обожженного места, и подумала, что для бесчувственного человека вкус мести теряет свою остроту. Хисако Анода пришла к заключению, что больше на Надии убивать некого. И она решила нанести визит мистеру Дендриджу, который заслуживал внимания, как никто другой. Все по-прежнему выглядело достаточно безнадежно, однако это было лучше, чем если бы она не делала ничего. Пустая оболочка черного катамарана, проткнутая ножом Орика, свисала с края понтона. Она посмотрела на один из его неподъемных с мощным глушителем двигателей, прикинула, как его можно снять, сняла и подтащила к надувной лодке с Надей, пришвартованной к понтону. Пихнула винт военного двигателя в воду и нажала стартер. Двигатель вздрогнул и загудел. Даже на холостом ходу винт так и норовил забиться под понтон. Она выключила мотор, отвинтила Эвенрьют от кормовой банки катамарана Надии и пустила его в темную воду. Работая при свете падающем судна и надрываясь так, что ломило руки и все тело покрылось потом, она заменила прежний двигатель мощным военным. Понтон находился с того борта, который был обращен к двум другим судам. Она держала рацию включенной и была несколько удивлена, что та до сих пор молчит. Похоже, что ни на Лесеркли, ни на Накода никто ничего не услышал и не заметил. Занимаясь своим делом, она каждый миг ожидала услышать выстрел или трескучий поток непонятного испанского из рации. Но ее ожидания оказались, если так можно выразиться в этом случае, тщетными. Для того, чтобы погрузить все оружие в катамаран, ей пришлось сделать две ходки. Она до отказа заправила бак подвесного двигателя, воспользовавшись канистрами, стоявшими на понтоне. Затем уложила на дно лодки зенитные комплексы и взрывчатку и вновь запустила двигатель. Она оттолкнула катамаран от понтона. Надувная лодка заурчала в ночи и, описав плавную дугу, устремилась к видневшемуся впереди угловатому силуэту Накода.